Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Радио «Вера». Здесь, я напомню, сегодня диакон Дмитрий Остротян, клирик храма Святой Великомученицы Екатерины Навсполья, ведущий редактор пресс-службы Патриарха Московского всея Руси и сотрудник Института истории и археологии Республики Северная Осетия Алания. Борис Синанов, старший научный сотрудник Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований имени Абаева, кандидат исторических наук. Борис Андреевич, к вам вопрос. Интересно, вот это взаимопроникновение дохристианских, дохристианских культов и христианства, выросло ли это в какую-то отдельную, ну, даже не религию, в какой-то отдельный культ, вот как в Сирии есть алавиты, да, к алавитам относится, известно, что достаточное количество сирийской элиты, в том числе Башар Асад, и действительно это... направление, в котором соединились исламские, дохристианские, христианские верования, ну вот получились алавиты, ну целое направление. Есть ли такое на Кавказе?
Знаете, о каком-то времени как бы становления вот такого взаимодействия говорить сложно, потому что это протекало на протяжении всей истории, угу. Может быть, даже отчасти протекает и сегодня. А то же самое с момента крещения Алании, условно, с начала X века, крещение не означает еще и просвещение. Это, как и на Руси, заняло очень долгое время. Например, то же самое племя древлян, оно принимает христианство прямо накануне монгольского нашествия. Это вот 13 век. То же самое и в Алании.
На северо-востоке это... вообще
конечно,
мы видим 12 век.
Сильные пережитки.
Абсолютно христианская знать, достаточно христианского населения, но по тому, что там находится, по погребальному обряду, мы видим достаточно еще влияние и присутствие языческого населения.
То же самое и на Кавказе. Это очень долгий процесс. Конечно же, его прервало монгольское нашествие. Походы Тамерлана еще более усугубили ситуацию. И фактически, вот можно сказать, Алания сократилась до территории современной Северной Осетии, до территории Центрального Кавказа, так условно скажем, горных районов Центрального Кавказа. В принципе, Южного тоже, Южной Осетии. И, естественно, запертая в горных ущельях, лишенная связи с Византией, которая сама, можно сказать, тоже теряет политический статус, статус вот такого страны-миссионера, конечно же, в этих условиях христианство развивается по совершенно особому пути. Лишенное вот этих взаимосвязей, лишенное грамотного духовенства, все равно христианство продолжает сохраняться, вот так скажем, в такой вот народной памяти, условно говоря. Это и традиции, и календарь, частично мы об этом сказали, те же дни недели, в осетинском языке они очень схожи с христианскими празднованиями. Поэтому, конечно, вот в таких условиях до момента присоединения России, до того, как начинается... восстановление христианства, вот недаром общество по восстановлению христианства, полученное на Северном Кавказе, получило именно такое вот название. Не проповедь христианства, а именно его восстановление, так скажем, что...
А что это за общество?
Общество восстановления христианства, появившееся в 1860 году, ставило оно как раз-таки своей целью, что реанимировать те христианские начала, которые существовали в народной среде. Восстановить, в первую очередь, те церкви, которые существовали. Конечно, глядя вот сегодня на эти храмы, мы вряд ли можем подумать, что они христианские, потому что они, в нашем представлении, храм – это должен быть купол, храм должен быть обязательно выделенная алтарная часть.
В нашем представлении.
Да, ну, да, в русской традиции, так скажем.
Мы знаем базилику, где все немножко иначе.
Вот, совершенно верно, в том числе и на христианстве. Храмы, допустим, строившиеся в XVI веке и позже, утрачивают, так скажем, некоторые элементы христианского храма, но сохраняют главные. Это алтарная часть, деление храма на основную часть и алтарную, на зал и алтарную часть. Сохраняют каменные престолы и вот сохраняют, так скажем, ну, не иконостас, но алтарную преграду, которая, в принципе, делит храм на алтарь и зал. Вот эти храмы как раз-таки и требовалось восстановить. Вот общество восстановления христианства на Кавказе и занималось восстановлением, проповедью христианства, выделялись средства на эти мероприятия, причем они собирались по всей стране. Около 3000 было членов этого общества, и большая их часть проживала вне территории тогдашней Терской области.
Но не только христианство, но ислам довольно сложно развивался на Кавказе. 1000 лет практически ведь заняла история распространения ислама.
Можно сказать, да.
Седьмой век, когда арабы захватывают Дербент, который начинает, который, вернее, становится центром исламизации Кавказского региона. Правильно?
Да, Южный Кавказ.
Да, подробнее расскажите. Вот 1000 лет. Нам всегда, ну, нам сейчас кажется, что Кавказ – это действительно такой всероссийский центр ислама. Но проповедь и распространение его заняло целую 1000 лет. Ингушские аулы приняли ислам только в середине 19 века. Тоже для понимания того, как развивалось христианство, наверное, нужно еще сказать несколько слов о том, как ислам развивался и распространялся по Кавказу.
Но опять-таки тут сам рельеф Кавказа, вот, скажем так, способствовал тому, что как сохранялись народы и языки, так и сохранялись религиозные представления. И понятно, что какие-то вторжения завоевателей не могли в одночасье изменить на огромных территориях, к тому же труднодоступных, религиозные представления. Уж так уж сложилось, что появились несколько основных очагов, вот, скажем так, зон влияния Ирана, Турции. Вот, а во многих уголках долгое время просто не доходило. Не доходила миссия. Но, например, скажем, если говорить о той же Осетии, то ислам опять-таки фиксируется еще с домонгольских времен. Вот. Но, тем не менее, скажем, к 18 веку в основном ислам исповедовала часть осетинской элиты. Вот опять-таки в контактных зонах. Вот значительная масса население, говорю про Северную Осетию, в Южную Осетию ислам так и не дошел до сих пор. Вот. Значительная часть населения по-прежнему оставалась христианами. Ну, с некоторой долей условности, в том плане, что не было в это время церковных институтов. Вот. Но
не было церковных институтов, но они оставались христианами. В чем заключалось их христианство?
Ну, вот как говорил Борис, сложился такой достаточно... Собственно говоря, он сложился, по всей видимости, еще в эпоху официального, скажем так, условно говоря, христианства. Вот, потому что, как и во многих других случаях, христианство, приходя в ту или иную страну, как правило, приобретало некие национальные черты, да, как-то складывался. Как бы культурный облик христианства в Греции, в Сербии, в России сильно отличается, и Алания в этом отношении была исключением. Вот. Но вот чем отличаются судьбы Алании от судеб многих других христианских стран? То, что аланский архиепископ, как я уже говорил, титул сохранялся, но иерарх находился где-то вдали. То есть это стало титулярной архиепископией Константинопольской церкви. А в самой Алании и Осетии функции священнослужителей выполняли просто избранные народом люди, которые...
Но священнодействия они не совершали.
Они совершали определенное священнодействие, да, они посвящали как бы то, что приносили люди, совершали некое жертвоприношение, и вот в этих проявлениях, этих религиозных, как раз-таки мы наблюдаем сочетание национальных традиций и христианских. И так продолжалось вплоть до прихода России и начала деятельности по восстановлению христианства на Кавказе. Вот. Ну, можно сказать, что этот процесс продолжался до начала 20 века. Как правило, люди себя ассоциировали, от начала 20 века в Алании, люди себя четко уже ассоциировали либо с христианами, либо с мусульманами, что, впрочем, не мешало людям отмечать национальные праздники, опять-таки, церковь этому не препятствовала, вот, поскольку... не усматривал каких-то особых противоречий.
Но часто можно говорить о том, что часто исламизация регионов была условно политическими мотивами?
Ну, без этого, наверное, практически невозможно. Вот,
у нас, в общем, и христианство тоже распространялось.
Как и христианство, да, потому что, как правило, если мы не говорим, опять-таки, об апостольском веке, то в последующие времена, как правило, христианизация и исламизация, соответственно, сопровождалась какими-то действиями со стороны властей, и внешних, и внутренних. В этом смысле, конечно.
Поворотной точкой стало падение Константинополя.
Монгольское нашествие, если говорить о Северном Кавказе.
Да, но ведь все же, я так понимаю, влияние Византии было довольно сильным. Византии и генуэзцев, которые там присутствовали. Вот мы еще не говорили о католическом влиянии на этот
католическое
регион, генуэзцев вшедшего.
Католическое влияние прослеживается, неплохо прослеживается в Дагестане. Вот, там действительно работали миссионеры. Не уверен, что они были генуэзцами.
Там генуэзская колония была.
Но не уверен, к сожалению, не могу.
Но, естественно, не только,
опять-таки, у нас традиционное представление, что мы хорошо знаем о христианстве в Грузии, соответственно, в основном связываем с Грузией остальные проявления христианства в сопредельных странах. Конечно, кроме Грузии, опять-таки, в разные века выступали, активную роль играли и Византия, и Армения, вот, и в том числе и католическая миссия. Да, в определенный период в Средневековье, в Дагестане, они достигли определенных успехов. Но тут как раз следов почти не остается.
Падение Константинополя, 1453 год, все-таки повлияло как-то на христианство на Кавказе?
Возможно, в прибрежных районах, потому что Волании уже нет. Волании к этому времени уже нет.
Очень разрушительные походы Тамерлана, да. И они практически вот заперли, можно сказать, население. А про это подробнее,
Борис Александрович, расскажите, пожалуйста, про поход Тамерлана и на то, как это повлияло.
Это 14 век, конечно, это очень серьезные разрушительные походы. Алания, естественно, выступила... как насколько это было возможно, сопротивлялась этому вторжению, которое вот охватило всю и равнинную часть, и фактически положило крест на существование равнинной Алании в предкавказье, так скажем. И фактически вот в Центральном Кавказе оказались заперты в горных ущельях. Естественно, о какой-то связи с Византией в этот период сложно говорить. Другой источник христианства, Грузия, она тоже в разные периоды переживала достаточно сложную историю, это и нашествие, и завоевание Ирана, можно так сказать, разрывалась между Ираном и Турцией, каждая из этих империй боролась за свое доминирование в этой территории, естественно, какой-то миссионерской деятельности и со стороны Грузии тоже говорить сложно, но тоже, в то же время присутствует в некоторых местах, которые до сих пор все эти почитаются как святые, это горные храмы, так скажем, где существуют дары грузинских царей в виде колоколов, что они жертвовали эти предметы, религиозные предметы в качестве вот таких вот либо благодарности за какое-то событие, либо вот такое поощрение. Вот. Поэтому, конечно же, разрушительные вторжения, и фактически мы очень мало знаем о истории в целом Осетии с периода, так скажем, 14-го, наверное, по 17-18 века. В основном это отсутствуют письменные источники. Конечно, есть вещественные, есть строения, есть предметы быта, все это можем так только о них судить, о христианстве.
А сама Золотая Орда в период расцвета как-то влияла на Кавказ? Потому что сейчас вообще историки начинают спорить, настоящие историки начинают спорить о влиянии Золотой Орды и о масштабах нашествия на Русь. А вот с Кавказом все, наверное, знаете,
было,
сложнее.
Да, действительно, все было гораздо сложнее. И если я сказал, что равнинная территория Алании прекращает свое существование, то это тоже было не одномоментно. В частности, городище на территории современного селения Льхотова, Джулат, там фиксируется население достаточно смешанное. И по археологическим данным до сих пор сохранились фундаменты нескольких церквей, если не ошибаюсь, 4 храма точно выявляются, и 2 мечети. То есть одновременно на одном населенном пункте существует вот такое вот, так скажем, как бы сейчас говорили, поликонфессиональное пространство. И об этом мы тоже можем судить, о том, что христианство и ислам взаимодействовали, какой-то период сосуществовали, в частности, вот в городских таких поселениях равнинных, но потом все в жизнь, в принципе, затухает. Еще тоже мы, может быть, немножко и хронологически перенесемся, и территориально, если посмотреть на запад Северного Кавказа, на современную территорию Карачаева-Черкесии, то там как раз-таки и был центр Аланской епархии, о чем вот мы не успели упомянуть. Это Нижнеархызское городище. Так вот, там до сих пор сохранилось как минимум 5 полностью сохранившихся храмов византийского образца постройки. Достаточно ранние храмы. Это храмы, можно сказать, одни из древнейших на территории современной России. Храмы 10-11 веков. И вот один из них точно датируемый – это Сентинский храм. Он точно датирован 965 годом. Так вот, и там, он, можно так его назвать, мемориальным храмом, там существовали захоронения. Так вот, захоронения на нем продолжаются и в Золотоордынскую эпоху. То есть, вот этот вот, как бы, прекращение, что ли, богослужения, прекращение христианства, оно не было одномоментным. Оно существовало на протяжении, там, нескольких столетий, 2-3 столетий.
2-3 столетий, я правильно понимаю, что да. Это до 16 века?
Примерно. Нет, немного все-таки раньше, наверное, до 15-го. Да, 14-15.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, дорогие слушатели, что в гостях у Светлого радио сегодня диакон Дмитрий Остротян, клирик храма Святой Великомученицы Екатерины Навсполья, ведущий редактор пресс-службы Патриарха Московского Всея Руси, сотрудник Института истории и археологии Республики Северная Осетия Алания и Борис Синанов, старший научный сотрудник Северо-Остинского института гуманитарных и социальных исследований имени Абаева, кандидат исторических наук. Что было дальше? Это уже, если мы опять же перенесемся в XIX век, во вторую половину XIX века, когда уже окончательно все территории входят в состав Российской империи, а как влияла христианская Российская империя на Кавказ, ну, знаете, и на религиозную ситуацию там?
Как это часто бывает, немного надо даже назад отойти, до 18 века, середины 18 века, когда...
Грузия входит.
Да, Грузия входит в конец 18 века, и даже до вхождения Грузии уже российское правительство осуществляло попытки, так скажем, опять-таки возрождение христианства. Но тут еще осложнялось политическими моментами, что территория Северного Кавказа номинально входила в зону влияния Османской империи. И, естественно, в открытую действовать Российская империя не могла. Это могло бы спровоцировать какие-то конфликты с Османской империей. Поэтому создавалась такая Остинская духовная комиссия, в задачи которой как раз-таки и входила проповедь, можно так сказать, узнавание ситуации на месте, и тоже Россия непосредственно через своих людей действовать не могла. И в то время очень удачно находилась небольшая диаспора грузинская в России, которая как раз-таки была поручена вот такую, можно сказать, миссионерскую разведывательную деятельность среди горских народов. И вот такая Остинская духовная комиссия была организована в 1745 году, и вот можно ее назвать предшественницей Общество по восстановлению христианства на Северном Кавказе. Но тоже деятельность ее оценивается неоднозначно, больших успехов она не имела. А вот в последующие периоды, когда уже создается и отдельная епархия Владикавказская, вот здесь, конечно же, уже, можно так сказать, работа была более системной. То есть целенаправленная миссия, это и грамотные миссионеры. Здесь нельзя не упомянуть такого выдающегося епископа Иосифа Чепиговского, который... Можно сказать, первый епископ Владикавказский, человек, который больше 20 лет провел на Кавказе, выучил остинский язык, занимался переводческой деятельностью. Ну, то есть в этот период, как раз-таки в конце 19 века, целая плеяда таких деятелей выделяется и из местного населения, и из высшего епископата, которые очень активно себя проявляют.
А дальше, конец 19 века, потом, значит, 1905 год.
Вот такие рубежи, это создание Владикавказской епархии сначала в составе грузинского викариатства, это 1875 и позднее 1894, создание отдельной Владикавказской епархии, полностью самостоятельной, это практически территория Кабардино-Балкарии, Северная Осетия, Юг Ставрополья, Ингушетия, Чечня входила, Северный Дагестан. Даже весь Дагестан, прошу прощения, весь Дагестан, то есть достаточно обширная епархия.
А указ укрепления начала веротерпимости, 1905 год, указ Николая II, он как-то повлиял на... Или на укрепление позиций христиан на Кавказе, или наоборот,
тоже,
на укрепление ислама?
Опять-таки, все сложно. Если мы говорим о такой обширной Владикавказской епархии, это не значит, что все ее жители были православными. Конечно же,
безусловно,
много было, да, и мусульман.
То же самое и сейчас происходит.
Да. И население, помимо вот таких двух мировых конфессий, существовало еще, конечно, огромное количество протестантов, начиная от Малакан, которые либо ссылались, либо сами приезжали, заканчивая теми же старообрядцами, которые были представлены в виде грибинского казачества.
Это Лев Толстой тогда, да, простите, что перебиваю, Лев Толстой немало способствовал переселению некоторой части, ну, мы их можем, конечно, условно назвать протестантами, но некоторые части грузинского населения, которые исповедовали, ну, вот такую форму христианства, да, в Канаду.
Не грузинского только.
Нет, видимо, славянского.
Русского,
это духоборы,
но,
видимо,
это русская, но проживавшая, да, на территории Грузии, да, да, извините. Да, да,
а их, в свою очередь, переселил Лорис Меликов, бывший начальник Тверской области. И вот, в принципе, то есть такое пестрое смешение существовало, что как-то, ну, тем не менее, удавалось и сохранять мир, и сохранять какое-то общение на уровне личностных контактов. Вот. Ну и, конечно же, рубеж – это опять-таки 17-й год, когда все приходит в движение, и фактически Владикавказская епархия еще через несколько лет просто прекращает свое существование.
В советское время, наверное, тут надо отдельно говорить уже о том, в каком положении находилось христианство на Кавказе, в каком положении находился ислам на Кавказе. Но если буквально в двух словах, то я так понимаю, что мусульмане продолжали ходить в мечети.
Где?
На Кавказе. На Кавказе, в каких республиках?
Их, видимо, очень, да, мало было мечетей.
Мечетей было мало, очень, но, тем не мало, менее, где-то в аулах все равно продолжали собираться.
Были, так же, как и где-то были церкви. Но в общем и целом...
Но мы это совсем не представляем, как это было на Кавказе. Ну, здесь, по крайней мере, сидя в Москве, в центре города,
ну,
в студии
«Радио Вера». Ну, скажем так, просто были, опять-таки, места, где лучше сохранялись традиции и где в меньшей степени. Вот, например, насколько я могу судить, в Дагестане, где, прежде всего, представлен ислам в форме суфизма, вот там как раз-таки сохранялась непрерывная традиция. Вот и в советское время были опытные духовные авторитеты, у которых было множество последователей, и эта традиция, она сейчас сохраняется до сих пор. Вот. Хотя сейчас, как вы знаете, появились нетрадиционные для Кавказа формы ислама, с которыми суфийский ислам вступил в жесткое противостояние.
Но это уже другой разговор, да. Да. Христианство при этом, я так понимаю, что все равно чувствовало себя относительно свободнее на Кавказе, потому что, если мы почитаем исследования о катакомбных общинах, очень много обреталось на территории Абхазии, Грузии. В Грузии достаточно много храмов было открыто в советское время.
Ну, в советское время храмы стали открываться и в Грузии, и на территории Российской Федерации после Второй мировой войны, естественно. В общем, процессы были более-менее сходными, и там репрессии обрушились. Опять-таки, возвращаясь вот к нашему главному центру христианства на Северном Кавказе, к Осетии, можно привести цифры. До революции в Владикавказе 30 действующих храмов, после революции в какой-то момент, видимо, один, да?
Я бы добавил еще, видимо, 30 один. Действующих храмов на 70 тысяч населения.
Ну да.
На 70 тысяч.
То есть, сейчас 350.
А по статистике, если сравнить с центральными областями СССР, это как?
Ну, мне кажется, это такая общая ситуация, потому что храмы, помимо приходских...
Статистика есть, потому что даже по областям разделялось. Если, скажем, в Ярославской области их было достаточно много, или в Костромской, где-нибудь в Тульской или в той же Московской их практически не было.
Ну, в Осетии тоже можно сказать, что храмы уничтожили. Были уничтожены.
Нет, уничтожены, конечно.
После Второй мировой войны появляется два храма во Владикавказе и один храм в Моздоке.
Совершенно верно. Да. Два храма на 44-й год. В принципе,
в Грозном, видимо, один храм, если говорить о Ингушетии, видимо, тоже на всю республику, видимо, один, да. Может быть, еще в какой-то станице. Вот, в Махачкале один храм, и сейчас, только сейчас вот второй храм открылся, небольшой, в центре Махачкалы.
Тоже очень такая характерная тенденция. Те существовавшие храмы, о которых сказал отец Дмитрий, они чаще всего выносились за пределы, то есть существовала кладбищенская церквушка. Вот ее стараются не закрывать, и действующие общины при закрытии храмов переселяли вот на окраины. То есть, получается, вот такое как-то окраинное положение храма. Храмов, окраинное положение общин, как бы такое для властей маргинальное.
У нас часто кафедральные соборы в кладбищенские церкви переносили маленькие.
Совершенно.
А сейчас у нас уже немного времени остается. Давайте немного поговорим о том, что сейчас. Кажется, что проблем никаких нет. Храмы открыты, ходи, пожалуйста, исповедуй. Есть ли на самом деле, если так глубже смотреть, какие-то проблемы, связанные с христианством на Кавказе?
Ну, конечно, есть. И прежде всего, конечно, духовное просвещение. Как и тут Кавказ в этом плане, может быть, есть какая-то специфика, но как и по всей России. Слава Богу, люди идут в храмы, но очень мало знают о вере. Но опять-таки мы сталкиваемся и на Кавказе, сталкиваемся с теми же вызовами, что и в Центральной России. Новая, скажем так, волна антицерковной пропаганды, она принимает новые формы, просто, по всей видимости, это неизбежно. Как бы ни благоприятно складывались условия, всегда есть те, кто не хотел бы, чтобы церковь утверждалась, церковь укреплялась. Вот, и, конечно, есть необходимость отвечать вот на эти новые вызовы.
Ну, вот если отец Дмитрий сказал о таких некоторых сложностях, так скажем, православия, то, может быть, надо упомянуть и о плюсах.
Давайте, конечно.
Но плюсы это в том, что... по крайней мере, на сегодняшний день и на протяжении уже нескольких лет, и в Осетии существует такое, скажем, взаимопонимание между духовенством и между светским научным сообществом. А в первую очередь это и выражается и в тех конференциях научных, научно-церковных, так скажем, которые проходят совместно со светскими учебными заведениями, с научными организациями, в частности, вот совместно с Северо-Остинским институтом гуманитарных и социальных исследований. Целая серия конференций уже проведена, это и Свято-Георгиевские чтения, вот образ Святого Георгия, мы до сих пор очень почитаем в Осетии, вот может быть, что это и роднит и Москву, и Осетию. Вот образ Святого Георгия. Эти конференции проводятся, существуют публикации, в том числе репринтные издания дореволюционных авторов. И это очень такое достаточно плодотворное сотрудничество, которое на сегодняшний день проходит, и только его стоит активизировать.
Ну, вот про церковь и музей.
Вот, только добавить, хотел вам этот вопрос задать.
По поводу Зруга тоже, вот я надеюсь, что останется в эфире, потому что это действительно памятник федерального значения. Об этом не раз писал даже портал Патриархия.ру, но вот пока вот не удалось вопрос решить. Будем надеяться, что, может быть, с принятием...
Хотя вы подробнее расскажите еще, в чем там проблема.
А я говорил по поводу
берега. Все равно еще раз, да, хорошо.
Ну, в общем, на территории Северной Осетии сохранился целый ряд уникальных памятников. Опять-таки, к вопросу о том, можно ли приезжать на Кавказ. Конечно, можно, нужно.
В Осетию, конечно, безусловно. Вот. Про Осетию там речь не идет.
Но речь идет о том, что многие из памятников пока не готовы предстать в былой красоте перед людьми, которые хотели бы их увидеть. Вот, в частности, вот, много лет уже не удается решить проблему памятника федерального значения Зрукского храма, который из-за проблем с руслом реки, которая подмывает склон, на котором храм построен, он находится под угрозой просто полного разрушения и исчезновения. К сожалению, существующее законодательство не позволяло выделить гранты именно на работы по берегу укрепления. Вот эта сумма пока не удавалось найти. Возможно, что когда будет принята программа, правда, 1100 крещения Лани, одной из составляющих этой программы станет отдельная часть этой программы, посвященная именно восстановлению храмов и других памятников, которых на территории Северной Осетии очень и очень много. И если говорить о более, говорить о положительных примерах, опять-таки, взаимодействия церкви со светским сообществом, это в качестве примера можно привести храм Нузали, один из тоже важнейших памятников на территории Осетии, с уникальной фресковой живописью, очень хорошо сохранившийся храм, небольшой, но действительно представляющий огромную ценность. Долгие годы он находился в ведении музея.
Вот, сейчас совместно используется.
Сейчас он передан в пользование епархии. Вот, но, конечно, это не означает, что просто церковь его забрала и использует как хочет. Разумеется, речь идет о том, что теперь именно совместными усилиями церкви, государства, научно-музейного сообщества храм будет восстановлен, будет создана особая зона вокруг него, потому что так получилось, что он находится сейчас непосредственно на дороге. Вот, и это тоже создает угрозу для его дальнейшего существования. В общем, будем надеяться, что когда-нибудь о Нузале можно будет говорить именно как о примере удачного взаимодействия церкви со светским сообществом в плане сохранения памятников, которые, конечно, их значение давно уже перешло границы церкви. Конечно, это памятник для всей России.
Спасибо. У нас в гостях в программе «Светлый вечер» сегодня были диакон Дмитрий Осратян, клирик храма Святой Великомученицы Екатерины Навсполья, ведущий редактор пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, сотрудник Института истории и археологии Республики Северная Осетия Алания Борис Синанов, старший научный сотрудник Северо-Остинского института гуманитарных и социальных исследований имени Абаева, кандидат исторических наук. Спасибо вам большое, что пришли.
Спасибо вам.
Я Алексей Пичугин. Прощаемся. До новых встреч. Будьте здоровы.
«Светлый вечер» на радио «Вера».